В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский
и Станислав Юрченко.
Здравствуй, дорогой Станислав Юрченко.
Здравствуй, дорогой Александр.
Значит, сегодня мы вам расскажем, чем жил весь полуостров, практически весь полуостров, потому что мы постараемся побывать в каждом городке, в каждом поселке этого большого и необъятного, омываемого двумя морями со всех сторон практически полуострова, и рассказать, чем же он жил всю эту неделю, как он провел и на чем его сердце успокоилось, если успокоилось.
И сделаем мы это не так, как
абсолютно
все.
Абсолютно не так, как все, и даже не со всеми. Ну, а самая главная новость этой недели, конечно же, на мой взгляд, это то, что в Крыму будут на этой неделе проводить обряд крещения, но не так, как все, в принципе. О, да?
Как-то возможно. Слишком много грешили?
Наверное. Значит, крещенское спа-омовение за 1000 рублей. Такая услуга появилась у симферопольского спортклуба «Консоль», который связывает с семьей главы крымского парламента Владимира Константинова.
Он таки решил отдать свои долги Украине, заработать
вот
на крымчанах.
Мне интересно, как это будет происходить. То есть вот крымчан зовут смывать грехи в спа. В сауну по-другому, да, вот куда, их туда зовут смывать грехи.
А там будут спа-попы?
И всего за 1000 рублей, недорого. Грешить обычно гораздо дороже, а смыть грехи всего 1000 рублей. 19 января после освящения воды бассейна там вода станет святая, понимаешь, как бы? То есть до этого не совсем, а вот после освящения воды в бассейне вода станет святая. И там можно будет вот как бы освещать, там будут в этом спа-салоне, будут эти все процедуры, будут освещать двое батюшек, один будет читать молитву, а второй нет.
Я знаю, что нужно еще сделать для того, чтобы еще больше заработать на этом всем. Воду из бассейна можно потом продавать.
В бутылочках,
как самую святую воду.
Можно еще закатывать, знаешь, такие баночки. Из-под кильки, например, чтобы не выбрасывать, а просто такая, знаешь, святая вода из спа-салона.
Я прям представляю очереди крымских бабушек за святой водой, в которой мылся сам Константинов.
Смотри, значит, объявление об услуге появилось в группах спа-комплекса в социальных сетях. Как уточнили севастопольскому изданию примечания, в самом клубе смыть грехи в бассейне будет стоить 1000 рублей. С дополнительными услугами, вроде сауны, стоимость вырастет на 500 рублей, а группам из более 5 грешников скидка. Но после публикации СМИ спа-салон удалил объявление об этой услуге, но позже снова разместили объявление и убрали информацию о ее стоимости.
То негоже есть, знать, сколько стоит.
Это стоит. Негоже, понимаешь, экономить на смывание грехов вообще.
Вот
все в спа-салон смывать грехи.
Попариться там еще нужно. Но на самом деле, Александр, это гораздо лучше, чем то, что предлагают жителям Ялты. Ведь в Ялте крещения будут проводиться именно в том месте, куда в Черное море сливают 100 ливневой канализации со всего города. На пляже уже много лет там стоят указатели «Купаться запрещено», но каждый год людей ведут на крещение именно туда.
Но зато, смотрите, Станислав Юрченко, зато это абсолютно бесплатно.
Абсолютно.
Есть хорошая новость. Это бесплатно, в отличие от смывания грехов в спа-салоне.
Я вот даже не знаю, что посоветовать жителям Ялты, ехать ли массово в Симферополь и тратить свои денежки, или пойти все же в не самое безопасное место. Но как вы думаете, будут ли святые фекалии теперь плавать в Черном море?
Я думаю, что можно просто ограничиться омовением в собственной ванной или в собственном душе.
А позвать что туда сколько будет стоить?
Вот этого не знаю. Как бы это не... Я такие услуги
не оказываю.
Почему
нельзя осветить всю сразу крымскую воду, чтобы прямо из крана текла святая вода? Ты заходишь в душ и омываешься святой водой.
Теоретически, наверное, так оно и есть. А практически надо проверять.
А практически с водой не все так хорошо в Крыму.
Да.
Давайте вернемся к новости, о которой мы шутили, к сожалению, без вас, Александр, всего лишь с Павлом Казариным, про то, что в Крыму появился космический корабль-отель.
Ведь прилетел космический корабль?
Не прилетел. Он вот его из-под земли просто буквально достали, выстроили. Интерактивный комплекс «Страж Империи». В Алуште это высокотехнологичный экологичный арт-объект, музей, развлекательный комплекс. То есть место, куда можно прийти всего за 5000 рублей в сутки остановиться в отеле, есть еду из тюбиков, вот, так как там...
За 5000 рублей есть еду из тюбиков?
Да.
Так.
Это по-крымски, мне кажется.
Хорошо, писать в пакетики или как? Вот, но я просто дальше иду. То есть, насколько я понимаю, да, космонавтов, у них же там замкнутая система. Они, когда попадают на борт космического корабля, вот все их продукты жизнедеятельности не перерабатываются и снова подаются самим же космонавтам в виде воды там или чего-то другого. То есть, там точно так же в этом отеле, да, происходит?
Судя по всему, да. Кроме того, там есть еще куча бластеров, куча разных планшетов, экранов. Но вот что интересно. Хоть это и супер навороченный высокотехнологичный комплекс, на этих экранах можно заметить надпись «Активация Windows».
Активация Windows?
Да, дело в том, что компания Microsoft запретила официально использовать ее продукты в Крыму, и поэтому за вот эти огромные деньги можно получить пиратскую версию «Стражей Империи».
Слушай, а «Стражи Империи» вообще, ты меня просвети, я не совсем хорошо разбираюсь вот в этих космических кораблях. Это именно вот, да, вот оттуда, да, прилетел? То есть не из чужого там, не из какого-нибудь другого?
Не из чужого, да, это тот самый Дарт Вейдер, все эти ситхи. Знаете, это такой маленький, вот есть чебурашка, да? А вот есть зеленый Чебурашка, который там бегает, прыгает.
Зеленый Чебурашка?
Зеленый Чебурашка, магистр Йода. Да прибудет с вами сила.
Слушай, а вот темный властелин, на твой взгляд, вот хорошо, корабль нашли уже, он в Алуште. А где сам темный властелин сейчас находится?
Темный властелин, насколько я понимаю...
В Симферополе или в Москве?
Я думаю, все же он находится в Кремле.
В Кремле, да?
Да.
Ну хорошо, передайте, что ваш автомобиль, ваш припаркованное это, ваше судно в Алуште мешает... Повторяю, мешает ваше судно, припаркованное в Алуште. Ну что, дальше?
Давайте перейдем к новостям из нашего любимого некрымского города Севастополя.
Почему его называем некрымским городом? Ну, потому что вот так вот его решили разделить, этих два братских народа, севастопольцев и крымчан.
Все еще спорят о границе между Крымом и Севастополем. Пытаются отжать севастопольцы крымскую.
Что там интересного в Севастополе?
Ой, для начала вот самая главная новость для меня. Я уже ходил к коллегам нашим, которые из Севастополя, и спрашивал у них... Почему ваш город покидают белки? Дело в том, что реконструкция Парка Победы приносит новые неприятные сюрпризы. Некогда зеленый массив покинули любимцы местных жителей белки. Раньше посетители парка специально ходили кормить пушистых грызунов. Но так как там проходила довольно шумная и громкая реконструкция, людей там не было, белкам нечего было есть. И вот теперь по Крыму бегают севастопольские белки и отжимают у наших белок еду.
Вот так вот, да?
Вот так вот, да.
То есть они убежали все-таки, им не понравилось жить в Севастополе, они решили эмигрировать в другую фактически, да, вот территорию, в Крым, и таким образом высказать свое отношение. Я просто читаю это, как это бы написали на севастопольских сайтах. И таким образом высказать свое отношение губернатору Дмитрию Овсянникову. Да, вот
да.
Приблизительно так.
Но нужно еще заметить одну важную деталь, ведь это не просто белки, это белки-туристы. По словам эколога Лилии Бондаревой, этих белок специально завозили в Севастополь из Алтая. После этого животные акклиматизировались, поэтому есть надежда, что они вернутся в парк, но я бы их искал где-то на Керченском мосту.
Да, то есть они обратно бегут на Алтай. Вполне возможно. Кстати, Станислав, я думаю, что также этих белок можно найти гораздо быстрее, не ждать, пока не вернутся. Ежи прекрасный напиток, да?
Древний
боярышник. И белочка вернется к вам гораздо
Белочка вернется
быстрее.
В Севастополь.
Да. А вот, слушай, на мой взгляд, эта новость на самом деле, это новость недели. Это новость недели. Вот ты спрашиваешь, почему из Севастополя бегут белки, а мне интересно, почему из Севастополя, я нашел ответ, по крайней мере, почему из Севастополя убегает молодежь. Дело в том, что в битве между севастопольской молодежью и севастопольскими пенсионерами победили со счетом 1-0 севастопольские пенсионеры. Они отжали у детишек и гадов.
Да ну!
Вот так, да. По улице Кисаева в Севастополе жалуется, что мир уступ детям к установленной игровой площадке.
Севастополя, то я чувствую, что я бы вышел из этого эфира без всех своих гаджетов.
Пенсионер, да? Так вот, пенсионеры с этого дома поставили забор, пишут в соцсетях, всю площадку засадили розами и повесили замок. Детей не пускают категорически. На площадке могут находиться только пенсионеры из этого дома. Сказали, что эта площадка не для детей.
Представляю вот бедного ребенка, который забежал на площадку, а возвращается весь такой окровавленный. Вот дети, родители спрашивают, что с тобой? Я поигрался среди роз!
Среди роз, да.
Но это, на самом деле это достаточно опасно. А что будет дальше? Что они дальше отожмут у молодежи? Кинотеатры, где не будут показываться театры, голливудские фильмы, а будут,
да, будут требовать
только...
«Волга-Волгу» и «Свинарка» и «Пастух», я, знаешь, там, которая будет говорить «Свинарка», я, да, он и «Пастух» там тоже будет что-то
говорить.
Пабы,
бары,
да,
будут,
да,
следующими, судя по всему. А что будет с ночными клубами, Александр?
Я думаю... Ну как что? Конечно же, в них будут читать лекции по марксизму-ленинизму. Это очевидно вообще. Они будут нормальными клубами с таким, знаешь, с расписанием лекционной деятельности.
Хорошо, давайте подумаем, что можно посоветовать севастопольским детям. Ну вот, отобрали детскую площадку.
Детям я бы севастопольским бы посоветовал. И взрослым севастопольским бы посоветовал выходить, в, знаете, на площади и требовать возвращения оккупированных Россией территорий.
Александр, я поддерживаю ваш совет, но проблема в том, что власти Севастополя запретили пикет в поддержку российских Курил.
То есть, наоборот, запретили.
Но
то есть,
запретили.
Ты видишь, да?
То есть,
значит,
нельзя. То есть, пикетировать нельзя на детские площадки. Нельзя. Совсем все плохо у молодежи.
То есть даже нельзя в поддержку как бы государства тоже нельзя выходить. То есть ты понял вообще, на чьей стороне играют севастопольские чиновники?
Мне кажется, тут есть нотки сепаратизма.
Да. Дело в том, что, значит, вот организатор пикета, блогер Алексей Процко и политолог, не побоимся этого слова, Всеволод Радченко, планировали провести 18 января акцию и подали документы, заблаговременно, в городскую управу, но фактически получили отказ. В официальном ответе, подписанном главой Департамента общественных коммуникаций российского правительства Севастополя Глебом Шагуном, активистам пояснили, площадку памятника Екатерины II занята новогодней колесницей с конями. Ну, все станет понятно. Взамен им предложили площадку глубоко на периферии, на площади Свободы в Камышовой бухте. Но ведь если же активисты, понимаешь, будут там митинговать против отдачи Курил Японии, да, ведь кто же их услышит?
Никто.
Их же даже Путин не услышит там, понимаешь?
Даже Овсяников их
даже
не услышит.
Даже Овсяников их там не услышит.
И вдруг, дети не услышат.
И вдруг отдадут, возьмут и отдадут Курила, а потом также возьмут и отдадут Крым.
Крым.
Конечно, да, все.
И даже Севастополь.
Вот, видишь?
Да.
Все так логично.
Но при этом всем в Крым собираются приехать туристы. Есть довольно один известный турист, ведь депутат Госдумы России утверждает, что Башар Асад намерен посетить Крым.
Чем там забыл-то?
Ну как, я так понимаю, туризм. Я процитирую российского депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Беликова. Белик. Угу. Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым, а также расширить взаимодействие в туристической сфере, на что мной был предложен вариант вторым этапом, кроме грузового сообщения, наладить и пассажирское между Севастополем и Тартусом для обмена туристами. То есть крымских туристов и севастопольских мы берем и сплавляем в Сирию, а туристов из Сирии... Мы в Крыму.
Ты знаешь, это же уникальный вообще деятель, господин Белик. Я его слушал, это выступление. Он говорит, что многие сирийцы, они проводят свои отпуска где-то в Западной Европе. И негоже так им там проводить отпуска. Им, они должны все ехать в Крым и там отдыхать. А крымчане должны тоже не ехать куда-то в Западную Европу, а отдыхать в Сирии. Там, знаешь, там самолеты летают, там бомбы летят. Вот севастопольцам и крымчанам необходимо отдыхать именно там, в Сирии. И для этого вот, знаешь, пароход пустят, который будет туда 3 дня идти. Вот за время, пока идет пароход, наверное, можно уже будет отдохнуть.
То есть неделя отпуска, да, 3 дня мы плывем в Сирию, 1 день мы находимся там, да, офигеваем от всего, что там происходит.
В бомбоубежище сидим, а потом, значит, и плывем обратно, идем в
море. Слушайте, это вполне крутой экстремальный тур. Я думаю, можно зарабатывать неплохие деньги на этом.
Ты знаешь, что самое интересное? За прошлый год из Крыма было поставлено в Сирию 170 тысяч тонн зерна. Тысяч, это... не тонн, 170 тысяч тонн зерна. Неофициально. Об этом, во всяком случае, говорится в расследовании Reuters.
А потом закупалось зерно на материковой России соседней.
Конечно, закупалось потом в соседней России, потому что в Крыму не было просто такого большого количества зерна на экспорт. Но самое интересное, что российская таможня официально не подтверждает эти данные, не говорит, не было ничего такого. Но, тем не менее, очень, в общем, как бы нашли, что называется, два одиночества друг друга, руководство подсанкционного Крыма и руководство подсанкционной Сирии. И туризм между ними, он вот действительно, наверное, возможен только такой.
Скажите, а вот в данном случае санкции, они будут взаимоумножаться или наоборот?
Конечно, взаимно приумножаться будут. То есть будут, понимаешь, и с одной территории будет... Да, дабл санкции. Приходят, например, тот же самый господин Белик обещает, что из Крыма в Сирию будут поставляться стройматериалы. Он видел цены этих стройматериалов в Крыму, да, которые в основном поставляются в Крым с соседней России, да? Они они и так там дорогие на самом деле. То есть, интересно, крымчане обрадуются, когда узнают, что у них цены на стройматериалы подорожали еще, стали еще больше после того, как стали поставлять эти стройматериалы в Сирию.
Я думаю, они просто об этом не узнают, если не будут слушать крымский пармезан.
Ну, а теперь самая главная новость. Почему же крымчане будут грустными?
Дело в том, что Почта России начала торговать пивом. Более чем 3000 почтовых отделений в России. Теперь можно купить пиво. Стоим мы в очереди, ждем чего-то и попиваем пивко. Вполне неплохая система. Я думаю, россияне должны радоваться.
И благодарить Путина, в принципе. Потому что вот пришел человек, допустим, в Почту России утром, часов в 7, да, встал в очередь, и где-то к 16 часам он, ну, что-то там получил, то, что ему надо, или отправление какое-то сделал. А за это время он же может как бы и жажду испытать, а тут раз ему пивка, так как бы, и он уже все, уже и день как бы у него хороший, и
вот
все хорошо.
Крымчане прочитали эту новость, обрадовались, побежали все массово в Почту России, а тут в Почте Крыма издание «Аргументы недели Крым» заявили, что никакого отношения ни к Почте России, ни к их инициативе крымчане не имеют.
Потому что в Крыму нет Почты России.
Нет Почты России и нет пива в почтовых отделениях Крыма.
Вот так вот, поэтому придется ходить грустными.
Грустными.
Либо ехать в Краснодарский край, понимаешь,
да,
за пивом. Тоже вариант.
Отправить письмо
пивка,
лучше из Краснодара, на самом деле.
Да, постоять денек-другой, как бы, пивка тяпнуть-то. Слушай, а может быть, потом Путин пойдет и дальше навстречу, как бы, пожеланиям трудящихся. Будет не только пиво продавать на почте, но и бояру. И, знаешь, с такой с ирисочкой, как бы, сразу будет в комплекте такой набор президентский будет. Боярка
и
ириска, как бы. То есть, все на, знаешь, на президентский набор на почту.
Александр, я уже знаю предвыборные обещания Путина новые. Вот зачем вы программу сразу так пишете? Ведь это сработает. Я представляю, какая будет поддержка. Слушайте, электората.
Громадная поддержка, как бы, которая будет построена вот во многом благодаря Почте России.
А в Крыму тем временем происходят довольно интересные вещи. Коммунальщики разбрасывают песок на дорогу своими руками прямо из машины.
Знаешь, они могли бы чужими руками разбрасывать, но пока у них есть только свои руки.
Потому что туристов из Сирии еще не доставили.
Да, не доставили. И в социальных сетях ролик этот, где вот сняли, вот как они разбрасывают руками, он сопровождается различными комментариями, а главный из которых — денег нет, то вы держите. Или вот так мы живем. О том, как мы живем в Крыму, мы будем рассказывать дальше в программе «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, достижение недели. Александр, как вы думаете, как мог отличиться Крым вот за эту неделю, чтобы стать лидером в чем-то?
По-моему,
что это могло быть?
Он всегда был лидером, и он лидером остается вообще, знаешь, вот по доступности.
Ну вот в России есть вот традиционная поговорка, есть две проблемы. Дураки и дороги. Дураки и дороги. Лидером почему? По дуракам или по дорогам, как вы думаете, стал?
Крым?
Да.
Я думаю, это взаимосвязано.
Крым в лидерах убитых дорог. Так. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели очередные промежуточные итоги работы проекта «Дорожная инспекция», или, как ее называют, «Карта убитых дорог». Общественники констатируют, что спустя 2 года реализации проекта Крым остается одним из лидеров по количеству убитых дорог.
Но не надо их убивать, надо их как-то реанимировать. Ну, что-то делать надо с ними. Ну, я не знаю, что. А что? Ваши предложения?
Мои предложения — сделать так, чтобы... ну, во-первых, подождите, есть уже трасса Таврида.
Да.
Трасса Таврида не является убитой.
Которая фактически не открыта, на самом деле, до сих пор.
Да, но представьте, там же прекрасное полотно, которое состоит не из самого асфальта,
не нравится
ни
дорога.
Самого
дорога. Садись как бы через мост и езжай в Россию, в соседнюю.
Дело в том, что там вместо дороги, как писали на этой неделе, прекрасное стекло из льда.
То есть можно было коньки взять, в принципе, и кататься.
Или лыжи. Это же решение прекрасное. Абсолютно. Мы заливаем все дороги, и на зимнее время все дороги в Крыму прекрасны. Ездить по ним автомобилям нельзя, так здоровее и целее будут.
Вот еще, смотри, у меня есть еще одно предложение, и оно неспроста. Надо развивать, понимаешь? Если у меня было давно предложение, в Симферополе можно вообще весь асфальт снять, прокопать каналы. Да, это была бы Венеция, ну, для туризма красиво, там красиво, да. В принципе, гондольеры, да. На гондолах, там все. Ну, как
занятость
все всегда.
Населения,
занятость
наконец,
населения,
да.
Опять-таки. Вот. Я думаю, что российские чиновники решили пойти дальше, и они решили развивать, то есть поскольку с дорогами они справиться не могут, а дураков, поскольку этим всем занимаются дураки, которые находятся при власти, поэтому они решили развивать морской транспорт, извините. Морской транспорт, потому что, я почему делаю такой вывод, потому что судно «Князь Владимир» опять ремонтируют.
Да, сколько ж можно?
Но, слушай, столько, сколько нужно, потому что вот как только будет отремонтировано судно «Князь Владимир», вот такие люди, как ты, вообще неразумные, перестанут задавать вопросы, что там с дорогами, почему не такие плохие в Крыму, будете все пользоваться морским транспортом.
То есть мы все загрузимся в этот...
Да,
в
и по Салгиру пойдете в Азовское море. Да.
У меня есть еще другая идея, ведь раз уже есть такой высокотехнологичный суперкомплекс «Страж Империи», это какое-то космическое будущее, зачем нам дороги? Пусть машины летают.
Летают.
Да.
Да, ты знаешь,
это ведь кардинальное хорошее решение.
Некоторые летают. Как только гололед, так сразу же и улетают. А, хорошо. Есть еще один у нас, смотри. Есть предложение. Вот я тебе сейчас его зачитаю. Я считаю, что от него ты не можешь отказаться полностью, да? Дело в том, что администрация Симферополя в лице главы администрации Натальи Маленко хочет превратить город Симферополь... Как ты думаешь, во что?
Я не знаю, что там у нас было?
Не угадал.
В Кремниевую долину.
Не угадал. И снова не угадал. Она хочет превратить его в Бахчисарай.
А это как? Это половину города
смотри,
снести
чертям? Смотри, я тебе вспомню. Бахчисарай. Бахчисарай – это дворец-сад, да, как бы переводится.
Да.
Она хочет город-сад сделать вот такой. И Симферополь хочет сделать. То есть сделать из него второй Бахчисарай, наверное.
А как это соотносится с теми массовыми спилами деревьев при предыдущей администрации, против которых в социальных сетях столько выступали местные жители?
Но, знаешь, выступались. Вот. Она встречалась со студентами, преподавателями Крымского университета. Это госпожа Наталья Маленко, и сказала о том, что она хочет, значит, сделать из Симферополя город-сад. Я встречалась, цитирую, с директором ботанического сада Анной Репецкой, это Симферопольского ботанического сада, и спросила у нее, почему в ботаническом саду университета все цветет, а в городе нет. Ответь теперь я знаю. Если хочешь вырастить сад, позови садовника. Маленко. Я предполагаю, что она, наверное, есть два варианта. Либо она идет учиться на садовника, либо она уже, это второй вариант. И третий вариант, либо она не сама садовник, не собирается учиться на садовник. Третий вариант, она собирается оставить свое кресло руководителя администрации Симферополя и позвать в это кресло садовника. Как ты думаешь, что будет?
Я думаю, все же первый вариант. Она пойдет учиться на садовника.
Пойдет учиться на садовника,
да? Потому что учение – это свет.
В переходе.
Ну, на самом деле, если представить себе такую картину, весь Симферополь, зеленый город-сад, это же все было бы прекрасно.
Есть еще вариант. Госпожа Маленко, смотрите, можно взять зеленую краску, да, у вас много подчиненных, и можно зеленой краской просто красить все листья и все деревья, и они будет город-сад.
А еще можно закупить искусственные.
Правильно,
закупите покрас. Точно будет расти в Симферополе деревья, которые не будут падать на горожан и на улицы города. Ведь будет прекрасный сад, все будет цвести, и все будет очень ярко.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что это программа «Крымский пармезан». Все самое интересное, что, возможно, вы пропустили и случилось на территории Крыма на этой неделе. И напомним также, что 2019 год по восточному календарю – это год не только и не столько, но это год еще и свиньи. Да, доброго ранку. Вот. И в связи с этим в Симферополе пройдет такой вот
праздник. Веселый хрюковорот!
Наконец-то. 19-20 января в Симферопольском детском парке состоится развлекательная программа «Веселый хрюковорот». Об этом сообщает пресс-служба детского парка. В рамках программы запланированы загадки от веселой хрюшки, конкурс про хрюкай песенку, соревнования снежкометателей, хлопалка-топалка, комплименты для свинки, игра «Свинка в серединке» и «Зверодискотека». Это... Да? Да. Что? Вы уже... вам уже хочется на зверодискотеку.
Все, Александр, заканчиваем эфир, поехали. Поехали в Симферополь, это же великолепно.
Поехали.
Хотя нет,
смотрите, я думаю, лучше ехать в Сибирь. Вам конкретно, Станислав Юрченко.
Потому что я знаю, знаете? Почему. Потому что я люблю бананы.
Да.
А бананы в Крыму дороже, чем в Сибири. Житель Феодосии прошелся по продовольственному рынку и сделал видеозапись цен на различные продукты. Цитирую, бананы 115 рублей, они в Сибири у нас 70 рублей, прокомментировал видео один из пользователей. Меня цена на селедку поразила, пишут другие пользователи, 200 рублей. Ее, может, особым образом солили? У нас на Урале 120-180, написала одна из посетителей.
Дело в том, что дорогая посетительница социальных сетей и посетительница рынка Феодосии, вот у вас на Урале, да, дело в том, что у вас на Урале селедка, она же живет в горах на самом деле, да, она живет в горах, она там нерестится в горах, она залазит на елки, на пальмы с бананами, там нерестится, в принципе, и потом из яиц вылупляются новая селедка, они разлетаются, так крыльями машут и летят в разные, ну, вот в разные места, в магазины в основном, как бы. А в Крыму этого же не растет.
Не растет.
Не, ну откуда? Не, бананы, ну а тем более там селедка, откуда она
откуда
в Черном
она в
море?
Зачем? Не было никогда такого. На самом деле в Крыму все хорошо, Александр. Там живут люди по-богатому и круто. Ведь дело в том, что в Ялте уничтожили ни много ни мало 11 килограмм красной икры.
Зачем?
Зачем мелочиться-то?
Подожди, а как уничтожили? Не... Ложкой и вилкой и бутербродами? Или как? Вот 11 килограмм. Я бы, ты знаешь, я, может быть, даже тоже бы принял бы участие в таком уничтожении. Вот именно в таком как бы уничтожении.
Ну вот сотрудники Южнобережного отдела ветеринарного надзора отчитались о том, что провели рейд по сельскохозяйственной ярмарке, о том, что товар изъяли из продажи и уничтожили. Каким именно образом, они не заявили. Но я думаю, все дело в том, что они увидели красную икру и подумали, это же Крым, это же лучший регион, должна быть только черная икра.
Только кабачковая. Только кабачковая икра дозволительно есть ее крымчан. А дорогие сотрудники Южнобережного отдела ветеринарного надзора, напоминаю вам, что, знаете, уничтожить сразу 11 килограммов красной икры может быть небезопасно, знаете, для кишечника и для пищеварения.
Не забывайте.
Не сразу не уничтожайте 11 килограммов красной икры.
И запивайте все это боярышником.
Да, потому что это боярышник поможет вам избежать каких-то вот тяжелых последствий.
Зато теперь мы еще понимаем, как решить все проблемы кадровых перестановок, проблемы некомпетентных чиновников. Наконец мы понимаем, кто должен управлять Крымом. Ведь крымские студенты могут сыграть в игру и стать помощниками депутатов. Я уверен, что студенты смогут принимать эти решения не хуже. А что вы думаете, Александр, справятся ли они с управлением полуострова?
Ну, когда такой у них, знаешь, такой пример вообще, как Сергей Аксенов или Владимир Константинов, конечно же, справится, уж что-нибудь украл там. Ну, это достойный пример, в принципе.
Да, но теперь, на самом деле, давайте перейдем к несмешным новостям. Дело в том, что в России придумали новый налог. Этот налог призван бороться с таким отвратительным явлением, которое давным-давно уже нужно было запретить. Это явление называется туризм.
Так.
Поэтому в России хотят ввести налог на выезд из страны.
Это правильно, кстати, я считаю. Давно пора было вообще ввести налог на всех, кто выезжает из страны. Но я тебе скажу, что вот эта инициатива Ассоциации развития бизнес-патриотизма в России Аванти Умара Джабраилова, она какая-то половинчатая. Потому что это за налог 500 рублей на выезд из России? Что такое 500 рублей?
5 тысяч минимум, а лучше 50 тысяч рублей.
За каждый день, проведенный вне России.
Долларов,
да, потому что едешь же куда-то за рубеж. Вот куда
деньги
едешь,
есть, значит, плати.
Значит, плати. Так, это, вы думаете, это шутка? Нет. У нас, конечно, программа юмористическая, но это не шутка. Письмо с соответствующая инициатива была направлена в адрес главы Ростуризма Олега Сафонова, председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина. И вот эта Ассоциация развития бизнес-патриотизма в России «Аванти» предлагает ввести налог в размере 500 российских рублей на выезд с территории Российской Федерации, который будет распространяться как на граждан России, так и на иностранных туристов. А вот теперь смотри, интересно.
То есть я приехал в Россию, хочешь вернуться домой, плати.
Плати, да. А если ты, понимаешь, а у тебя денег не осталось, я говорю, все, иди зарабатывай, потом заплатишь. когда заплатишь, а пенята пошла, да?
Так теперь понятно, зачем нужны туристы тогда из той самой Сирии. Приехала толпа туристов, потусила в Крыму, хотят вернуться... Платите. Давайте вот еще быстро скажем про вот... Мне так понравилась что наша последняя новость о том, что Центробанк России нашел проблему, главную проблему страны. Почему там все плохо? Дело в том, что корень этой проблемы в детстве, а тем более в сказках. Ведь русские сказки учат детей халяве.
Не просто русские сказки. Ты понимаешь, вот эта вот фраза «Пушкин наше все», вот она, они докатились до вот этого. Вот именно сказка про рыбака и золотую рыбку, да, она учит тому, что можно все просто-напросто пойти выловить и все.
И получить и на халяву, получить на не халяву. Прилагая никаких усилий. Дорогие наши крымчане, мы очень надеемся, что вы будете умнее, будете стараться и каждую субботу слушать «Крымский пармезан». С вами были Александр Янковский и Станислав Юрченко.
Всего вам доброго, наши дорогие радиослушатели, телезрители и читатели.
В эфире «Радио Крым. Реалии».